Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Жертвами терактов в Ираке стали 34 человека. В Амурской области от побоев умер военнослужащий из Дагестана. Арестован мэр Волгограда. В Подмосковье убит 19-летний армянин. По меньшей мере 22 человека стали жертвами взрыва в столице Ирака Багдаде. Десятки людей получили ранения. Заминированная машина взорвалась на рынке в северной части города, населенной преимущественно шиитами. К югу от Багдада, в городе Хилла, при взрыве заминированного автомобиля, за рулем которого находился смертник, погибли по меньшей мере 12 человек. Власти Ирака сообщили об аресте одного из лидеров повстанцев, на счету которого, по их данным, сотни человеческих жизней. В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Дагестанский комитет солдатских матерей. По данным комитета, в середине мая Малик Гаджибабаев был госпитализирован с серьезными травмами. Он находился в коме. Через две недели Гаджибабаев умер, не приходя в сознание. Задержаны пятеро военнослужащих, подозреваемых в неуставных отношениях. В Волгограде во вторник задержан мэр города Евгений Ищенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Романникова.
Евгения Ищенко задержали около здания областной администрации после заседания думской фракции «Единой России». По неофициальной информации, мэру будет предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных обязанностей и незаконное участие в предпринимательской деятельности. В кабинете Евгения Ищенко в городской администрации, в его квартире, а также в кабинетах его заместителей проводились обыски. Сам мэр был допрошен в областной прокуратуре. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ирина Романникова для «Радио Свобода», Волгоград.
В России нет четкого механизма противодействия проявлениям ксенофобии, заявил президент Союза армян России Ара Абрамян в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Во вторник стало известно об убийстве в Подмосковье 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. 25 мая группа молодых людей напала на него в пригородном поезде. Нападавшие, по словам очевидцев, выкрикивали националистические лозунги. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство по мотивам национальной ненависти». В Москве состоялось заседание руководителей парламентов стран Шанхайской организации сотрудничества ШОС. С участниками форума провел переговоры российский президент Владимир Путин. На встрече принято заявление об обмене законодательным опытом и юридической информацией. Касаясь вопроса борьбы с терроризмом в рамках ШОС, спикер Госдумы России Борис Грызлов сказал:
можно ли бороться с терроризмом и наркотрафиком в регионе без участия государств регионов? Разумеется, нет. Но предложение создать в Центральной Азии организацию, параллельную ШОС, которые поступают со стороны США, как раз предполагают такое исключение. Это не поможет борьбе против угроз, это только обострит угрозы.
Заявил Борис Грызлов. В организацию входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают блокировать порт Феодосии, куда транспортный корабль США доставил груз для предстоящих летом в Крыму международных маневров «Сибриз-2006». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Организаторы акции протеста сообщают об участии в ней от 500 до нескольких тысяч человек. Активисты пророссийских организаций полуострова круглосуточно блокируют подъезды к терминалу в Феодосийском порту. Как заявляет лидер Крымской организации прогрессивных социалистов Валерий Иванов, пикетчики не позволят вывести на Старокрымский полигон доставленные американским кораблем технику и оборудование.
Это оккупация иностранных войск, это натовских войск. Мы видим, что выгружается военная техника для того, чтобы строить натовскую базу вблизи города Старый Крым.
Украинские власти настаивают, что груз предназначен для подготовки к предстоящим в Крыму украино-натовским учениям. В то же время лидеры пророссийских организаций напоминают, что парламент в феврале не согласился на проведение подобных маневров. Однако украинские военные надеются, что такое разрешение уже 7 июня дадут депутаты новоизбранной Верховной Рады. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Казахстана рассматривают запрос России о выдаче россиянина из Чечни Зелимхана Сампиева задержанному по подозрению в терроризме. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» представитель Комитета национальной безопасности Казахстана Ислам Бекишев.
По данным Федеральной службы безопасности России, Сампиев участвовал в вооруженном нападении на здание Министерства внутренних дел Ингушетии в 2004 году. Тогда десятки людей погибли, многие были ранены. Сейчас прокуратура России и Казахстана обмениваются документами, необходимыми для экстрадиции.
Это был представитель спецслужб Казахстана. Сербия предложила компромиссный план по будущему статусу Косово. Белград предлагает краю широкую автономию взамен независимости, на которой настаивают этнические албанцы, составляющие большинство населения края. По новому плану вопросы безопасности Косово еще не менее чем на 20 лет останутся в ведении ООН. В провинции будет своя полиция, но не армия. Косово получит автономию в вопросах финансов, но не международных дел. Мир постепенно проигрывает войну со СПИДом. К такому выводу пришел глава ведомства ООН по борьбе с этим заболеванием Петер Пиот. Одновременно в интервью нашему радио он указал на некоторые позитивные сдвиги в этой области в России и на Украине.
СПИД продолжает с большой скоростью распространяться в Российской Федерации, на Украине и в странах Центральной Азии. Реакция на это была неадекватной и малоэффективной. Однако сейчас мы видим очень обнадеживающие сигналы. В России в 10-12 раз увеличены бюджетные ассигнования на борьбу с заболеванием. То же самое на Украине. И предпринимается много больше разного рода усилий.
Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода». Эти и другие новости можно прочесть и прослушать на нашем сайте www.svoboda.ru.
Говорит «Радио Свобода». Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Европейский суд о проблеме передачи информации о пассажирах в Соединенные Штаты. Вновь о разделе Каспийского моря, даже если это не море, а озеро. Теория струн – самый грандиозный проект в современной физике. И расследование, насколько защищает закон от кражи детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник утром пришла информация из Люксембурга. Агентства сообщили, что Европейский суд юстиции принял решение, что юридические основания, которыми воспользовалась Европейская комиссия, чтобы разрешить передачу в США частной информации о гражданах, являются незаконными. Я понимаю, что звучит очень сложно, и попробую перевести это сообщение на более простой язык. Мы же как-то рассказывали о том, что у Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов есть список невъездных в США лиц. Несколько месяцев назад газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что в этом списке около 300 тысяч имен. Составляется он в том числе и на основе информации, которую предоставляют авиакомпании. Информация посылается в министерство за 15 минут до вылета самолета в США и включает в себя до 34 параметров. Если вы собираете воздушные мили в рамках программы «Аэрофлот Бонус», например, вы заполняете анкету, где указываете массу данных, в том числе и свои вкусовые привычки. Вот эта информация тоже передается за 15 минут до вашего вылета в США. Вносятся данные и о вашей кредитной карте, с помощью которой вы покупали билет, и так далее. И это относится отнюдь не только к Аэрофлоту, но и ко всем европейским авиакомпаниям. Так вот, теперь для стран Европейского Союза принято решение. Юридическое обоснование этой процедуры, которым воспользовались европейские исполнительные структуры, незаконно. За юридическими разъяснениями я обратилась в сам Европейский суд. Мы беседуем с представителем этого органа Кристофером Фредвеллом.
Суд не отменил соглашение между Европейским Союзом и США. Он отменил решение, которое позволило заключить это соглашение. Это несколько другое дело. Само соглашение пока остается в силе.
И что это означает на практике?
На практике это означает следующее. Соглашение, как я сказал, остается в силе, а Еврокомиссия и Совет должны до конца сентября решить, как действовать дальше.
Почему этот вопрос попал в поле зрения Европейского суда юстиции?
Дело вынес на рассмотрение Европейский парламент, поскольку, по его мнению, согласие Еврокомиссии и Совета предоставлять частную информацию о гражданах Соединенным Штатам нарушило целый ряд законов. Во-первых, комиссия и совет использовали неверные методы и процедуры, принимая это решение. А во-вторых, само по себе соглашение нарушает законодательство об охране частной информации.
Итак, суд рассмотрел только первый вопрос, а второй, как пояснил Кристофер Фредвелл, рассматривать уже и не надо. Реакция Европейской комиссии последовала незамедлительно.
Комиссия в настоящее время изучает последствия этого решения суда. Мы по-прежнему готовы всеми силами бороться с терроризмом, но в то же время мы обязуемся полностью соблюдать права человека, включая право на неприкосновенность частной жизни. Суд специально не вдавался в содержание этого соглашения. Так что комиссия сейчас будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, эффективное с точки зрения борьбы с терроризмом и в то же время защищающее основные права человека.
Заявил журналистам в Брюсселе представитель Европейской комиссии Йоганнес Лейтенбергер. Практика передачи информации действовала с 2003 года на основании устной договоренности между США и европейскими странами. Но выполнять эту договоренность пришлось авиакомпаниям. Именно они настояли на том, чтобы Евросоюз заключил какое-то формальное соглашение. Его достигли в 2004 году. Чтобы выяснить позицию европейских пассажирских авиаперевозчиков, я позвонила в Голландию, в компанию KLM Air France.
Мы считаем, что авиакомпании вообще не должны нести ответственность за сбор информации о пассажирах и передачу этой информации властям Соединенных Штатов. Мы считаем, что это предмет прямых отношений между пассажирами и властями Соединенных Штатов, и они должны разработать этот процесс.
Представитель компании KLM Юсеф Эддини. Ну вот, например, допустим, после 30 сентября европейские компании не будут собирать информацию о пассажирах. Но KLM, как, впрочем, и Аэрофлот, член группы SkyTeam, в которую входят и американские авиалинии. Как и у всех европейских авиакомпаний, у KLM есть совместные рейсы с американскими пассажирскими перевозчиками. KLM летает совместно с американской Northwest. Как разделить теперь европейских и американских коллег, которых решение Европейского суда не касается? На этот вопрос ответить пока никто не может. Зато в пресс-релизе Ассоциации европейских авиакомпаний говорится, что европейские авиаперевозчики давно требуют создания твердой юридической базы для того, чтобы передавать информацию в США. Звонок в Брюссель, представитель ассоциации Дэвид Хендерсон.
Это решение не стало неожиданностью. Генеральный адвокат говорил о том, что дело будет развиваться именно так. Но на данный момент это в большей степени технико-юридический спор. Он не затрагивает сути соглашения между Европейским Союзом и США о передаче информации о пассажирах. Но это решение – сигнал для Европейской комиссии, что, утвердив это соглашение, они избрали неверную правовую базу, опирались на не те юридические документы. Ведь они не имеют права принимать подобные решения без опоры на европейское законодательство. Они использовали документ о свободном обмене информации в рамках Европейского Союза для облегчения действия единого рынка. Но теперь им заявили, что этот документ не подходит, если речь идет об обмене информации с другими странами, да еще для предотвращения терроризма и иных форм преступлений. Так что на данный момент им просто придется вернуться к изначальному вопросу и найти какое-то другое юридическое обоснование соглашению. Но само по себе соглашение остается пока в силе, и у авиакомпании не будет никаких проблем с передачей информации.
Но как вы в целом относитесь к тому, что вы, представители бизнеса, вынуждены собирать частную информацию о людях и передавать ее государственным властям?
Здесь несколько аспектов. Конечно, мы выступаем на стороне пассажиров и пытаемся как можно больше облегчить им жизнь. Мы поддерживаем европейский закон о защите частной информации. По нашему мнению, это весьма нужный и полезный закон. Но больше всего нам бы не хотелось столкнуться с ситуацией, когда мы окажемся заваленными горами бумаги, когда нам придется нанимать на работу новых людей, идти на дополнительные траты. Ведь вне зависимости от того, легально это или нелегально, легальное. Собирать информацию, скорее, это полулегальное. Вне зависимости от этого, сам процесс сбора информации – тяжкое бремя для авиакомпании.
Почему?
Потому что нам приходится создавать компьютерные системы для передачи этой информации. А когда речь заходит о странах, где не вся информация заносится в компьютер, нам приходится впечатывать данные вручную. Или ситуация, не связанная с предметом сегодняшнего разговора. Только вдумайтесь, нам приходится в момент регистрации билета спрашивать пассажиров, по какому адресу они будут проживать в США, а потом вносить эти данные в компьютер. Это растягивает процесс регистрации билетов на часы. И эту проблему можно решить, только наняв на работу дополнительных служащих, создав дополнительный пункт регистрации. А это значит, что надо обращаться к администрации аэропортов с просьбой выделить дополнительные места, за которые надо дополнительно платить, и так далее. И все это только для того, чтобы просто собрать информацию.
Мы беседовали с представителем Ассоциации европейских авиакомпаний Дэвидом Хендерсоном. Приветствовали решение суда и многие неправительственные организации. Например, лондонская Privacy International, организация, выступающая как раз за охрану частной информации граждан. Итак, с одной стороны, правозащитники приветствуют, с другой, эксперты говорят, что ничего не изменилось, соглашение в силе, и Еврокомиссии просто надо найти другое юридическое обоснование. Кто прав? Задала я вопрос представителю Privacy International Гасу Хусейну.
Оптимисты полагают, что это было само по себе очень плохое соглашение, и любое решение суда, которое ставит под сомнение это соглашение, хорошее решение. Циники же утверждают, что передача информации о пассажирах – вопрос, настолько завязанный на политике, что правительство просто воспользуется другими механизмами, но все равно обеспечит, чтобы передача информации продолжалась.
А Европейской комиссии будет легко найти другое легальное обоснование, другую законодательную базу, на чем настаивает суд?
В настоящий момент никакой легальной базы для подобного соглашения у Европейской комиссии не осталось. Самый простой путь, конечно, создать новый закон. Например, Франция, Великобритания и Германия заключают двусторонние соглашения с США, что они вполне вправе сделать, а Европейский Союз затем может заявить: «Посмотрите, это существует на практике в ряде стран, так что давайте гармонизируем наше законодательство и примем единое соглашение».
Но это процесс длительный, так что ближайшие месяцы обещают быть интересными, несмотря на отпускной период. Почему Privacy International столь критично относится к программе передачи информации о пассажирах?
Весь этот процесс основан на мимолетной идее, возникшей сразу после терактов 11 сентября. В октябре-ноябре 2001 года в США было принято немало новых законодательных актов. В одном из них содержалась одна фраза: «Авиакомпании должны предоставлять информацию о пассажирах пограничной и таможенной службы США». А в законе не говорилось, почему это надо делать и с какой целью. Но с тех пор Соединенные Штаты начали вводить эту систему. Переговоры с Европейским Союзом длились 2 года. США, например, собираются хранить эту информацию в течение 50 лет. ЕС был с этим не согласен. США не заявляли точно, как собираются использовать эту информацию, но это противоречит положениям ЕС. США намеревались использовать ее в иммиграционных службах и для уголовных расследований. ЕС сказал, что такого быть не должно. В конце концов, они пришли к нынешнему соглашению, которое суд во вторник, к счастью, прикрыл.
Гас Хусейн, эксперт британской организации Privacy International. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Проблеме раздела Каспийского моря уже почти 15 лет. Все это время 5 государств, из которых 4 постсоветских, не могут прийти к общему решению. Яблоком раздора на Каспии служат богатые месторождения углеводородного сырья. Обособленную позицию занял и Иран, который после распада Советского Союза претендует на значительное повышение своего статуса на Каспии. Позицию Тегерана не может разделить ни одна из соседних с ним стран. С экспертами беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Иран считает, что Каспийское море должно быть открыто для сотрудничества только представителям прибрежных государств.
В некоторых вопросах интересы Ирана и России совпадают, говорит сотрудник информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаил Агакишиев.
Иран не хотел, чтобы в Каспии присутствовали транснациональные компании. Присутствие этих транснациональных компаний означало, естественно, присутствие таких стран, как Соединенные Штаты Америки, стран Европы. Вторая причина – это вопрос безопасности в Каспийском море. Единственная военная динамика имела в Каспийском море – это был СССР. То есть Иран этого не имел, но после того, как произошел распад СССР, и Иран со своей стороны тоже начал иметь свои военные силы. И это привело к тому, что в 2001 году произошел инцидент, когда пакинский корабль, в борту которого были специалисты по British Petroleum, они как раз-таки, когда вели разведку, иранский корабль подошел к ним и потребовал, чтобы они покинули это место. И это уже привело к тому, что каждая страна стремилась уже иметь свои военные силы.
Азербайджан, Туркмения и Казахстан выступают за деление Каспия на национальные секторы по водной поверхности. Россия и Иран считают, что делить надо только дно, а вода должна быть общая. Иран предлагает вариант раздела морских границ на 5 равных участков, то есть эта страна претендует на 20% водной поверхности. Но согласно договоренностям 1940 года, Иран имеет только 13%. В результате споры продолжаются. Говорит руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Здесь все сопряжено с тем, что порное месторождение не позволяет фактически достичь договоренности по какой-то структуре раздела. Поскольку чьи это месторождение, Иран или Азербайджан, любое соглашение, точное распределяющее границы зоны, придет к тому, что все будет зафиксировано на бумаге, что эти месторождения принадлежат той или иной стороне. А это конфликт.
В создавшейся ситуации невозможен и компромисс, продолжает Алексей Власов.
Компромиссный вариант – это поделить по условному некой величине, но спорные месторождения разрабатывать на паритетной, на совместной основе. Были такие предложения в ходе переговоров. Но и они, скорее всего, не пройдут, потому что потери таких огромных ресурсов для одной из стран, которая оказывается в менее выигрышном положении, это значит, что списать Каспийский проект, допустим, для Ирана или для Азербайджана фактически в минус. А выход здесь – оставить этот вопрос пока как вопрос для экспертного обсуждения на уровне рабочих групп и продвигаться по всем остальным вопросам, которые сопутствуют решению Каспийской проблемы. Все эти, скорее всего, между прочим, месторождения, которые находятся в спорной зоне, они будут заморожены на ближайшее будущее. Вот это мой прогноз.
Это было мнение руководителя информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексея Власова. Азербайджан сегодня спарит по 3 углеводородных месторождения с Ираном и Туркменией. Баку ни при каких условиях не откажется от так называемых спорных месторождений Каспийского моря в пользу соседних государств. Политолог Дмитрий Верхотуров считает, что неуступчивость Баку на море – это следствие его потерь на земле.
Как вы знаете, Азербайджан – это государство разделенное, у него есть эксклав в виде Нагорного Карабаха. Там очень напряженные отношения вплоть до войны. Там фактически не граница, а линия фронта. И поэтому в данной ситуации, вот, когда есть большие проблемы на западной границе, то попытки вот Ирана и Туркменистана перераспределить вот это занятый сейчас де-факто Азербайджаном шельф, они выглядят с точки зрения азербайджанского руководства как попытка еще что-то вот ущипнуть Азербайджан, то есть как-то вот ущемить. С моей точки зрения, эта проблема может быть решена вот каким образом. То есть поскольку стабилизация в регионе в интересах всех каспийских государств, то было бы очень хорошо, чтобы каспийские государства помогли бы вот Азербайджану эту проблему решить с Арменией. Провести мирные переговоры, заключить прочный мир, обеспечить целостность территории Азербайджана и Армении, чтобы не было ни эксклавов, ни коридоров. То есть все это цивилизованно решить, чтобы между этими странами не было никакой войны. После этого, я думаю, вопрос о шельфе, он станет чисто техническим.
Каспийское море богато углеводородными ресурсами. Но эти месторождения расположены по дну неравномерно. Отсюда и проблема непонимания между всеми государствами региона. Слово сотруднику информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаилу Агакишиеву.
Главными проблемами все-таки в Каспийском море не решенность этих вопросов. Это большие запасы в Каспийском море, нефти и газа, то есть углеводородов. Вторая проблема – это транспортировка. Каждый хочет, чтобы через его территорию проходило, потому что это тоже дополнительные дивиденды и большие. Третья проблема – это вопросы безопасности, присутствия или не присутствия здесь, вне Каспийских стран. Это в основном и не позволяет как-то решить этот вопрос более быстро. И каждая страна, вот как-то особенно вот договоренности есть между Россией и Азербайджаном, Казахстаном, они вот занимают общую позицию. Но вот позиция Туркмении и Ирана на сегодняшний день не позволяет до конца решить этот вопрос.
Каспий может стать регионом общих интересов Соединенных Штатов Америки и России. Эксперт Александр Караваев приводит в качестве доказательства этой мысли пример Туркмении. Кто будет распоряжаться газом после правления Туркменбаши? Пойдет ли газ на Запад, где находится и Россия, и США?
Рано или поздно вопрос о передаче власти состоится. И этот вопрос, он очень сложный. Либо у власти окажется группировка, которая не посажена. Допустим, вот сейчас происходило дело руководителей ТЭК, многих руководителей туркменских компаний. Но это прежде всего люди из правительства, министры. Посадили, сменили руководителя туркменской газовой компании. Назначили молодого 36-летнего человека. Сразу же за этим в скамье подсудимых генеральный прокурор Туркменистана оказался, которая вела это дело. Это практически напоминает сталинские репрессии уже внутри аппарата просто. Так вот, что мы можем получить? Какой-то промежуток времени, за который вот эта группировка, которая осталась без своего вождя, на какой рынок она будет выходить? И я думаю, что в интересах Кремля, чтобы Туркмения осталась на границе проникновения западного мира, потому что это, собственно говоря, и наша российская граница.
Проблемы государств Каспийского региона могут решаться гораздо быстрее, если непонимание сменится сотрудничеством, продолжает Александр Караваев.
Прикаспийский регион, на западе Южный Кавказ, на востоке Центральная Азия. Его надо все-таки рассматривать как место экономического сотрудничества и военно-политического взаимопроникновения нескольких игроков. Речь идет о том, куда будут направляться основные сырьевые потоки. В данном случае есть только два направления – Запад и Восток. На Запад – это и Россия, и Азербайджан, и Казахстан, поэтому между ними никакого противоречия, в принципе, и тем более доведение до какого-то военно-стратегического столкновения. Этого надо как максимально обходить и в любом случае так вопрос не ставить. Нефть, которая идет по трубопроводу Баку-Джейхан, она поступает на те же самые рынки, что и нефть по КТК и Баку-Новороссийск. И между ними нет геополитической конкуренции. Между ними есть конкуренция экономическая, и даже не конкуренция, а как бы каким-то образом рыночные факторы играют в соотношении цен. И играют, кстати говоря, что в КТК, что в Баку-Джейхан, в общем-то, компании, которые пересекаются в казахстанских месторождениях и прочих на Каспе.
Так считает эксперт Александр Караваев. Президент фонда каспийских исследований Вафа Гулузаде считает, что проблема раздела Каспия не решается из-за позиции Тегерана.
В первую очередь, конечно, и это совершенно очевидно, виноват Иран. Потому что Каспийское море было разделено еще при Советском Союзе. Тогда каждая республика, хоть и не была де-факто независимой, она была де-юре независимой, она имела независимый статус и добровольно входила в состав Советского Союза. Так вот, Советский Союз, все прикаспийские страны наделил сектором, они были поделены. То, что прилегало к иранским границам, оно было отнесено к Ирану. И Иран тоже с этим был согласен. Согласен с тем, что сектор Ирана находится за линией Астара-Гасан-Кули. И сектор свой имела Российская Федерация, Азербайджан, Казахстан и Туркмения. Так вот, после развала Советского Союза Иран выступил за передел Каспийского моря на равные участки, то есть каждая страна получает по равному участку. Такая позиция, она не соответствует интересам других прикаспийских стран, потому что при таком переделе иранский сектор увеличивается за счет сектора других прикаспийских стран. Поэтому статус Каспийского моря должен решаться путем консенсуса. Ввиду отсутствия этого консенсуса, несогласия Ирана, до сих пор вопрос не может быть урегулирован. А так в целом консенсус имеется между Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией. Они все согласны на секторальное разделение Каспийского моря, которое было сделано в советское время.
Так считает президент фонда каспийских исследований Вафа Гулузаде.
Это был Олег Кусов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ираке по меньшей мере 34 человека стали жертвами терактов. Десятки людей ранены. Взрывы заминированных машин произошли в Багдаде и Хилле. В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами. Малик Гаджибабаев был доставлен в госпиталь Белогорска в середине мая и умер во вторник, не приходя в сознание. Задержаны 5 его сослуживцев. «В России нет четкого механизма противодействия проявлениям ксенофобии», заявил президент Союза армян России Ара Абрамян в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Во вторник стало известно об убийстве в Подмосковье 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. Мэр Волгограда Евгений Ищенко задержан по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Власти Казахстана рассматривают запрос России о выдаче Зелимхана Сампиева, задержанного по подозрению в терроризме. ФСБ России обвиняет его в участии в вооруженном нападении на Ингушетию в 2004 году. На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают блокировать морской порт Феодосии, куда транспортный корабль США доставил груз для предстоящих летом в Крыму международных маневров. В Москве суд продлил до 6 августа срок содержания под стражей Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. По предварительным данным следствия, Гробовой, он был арестован в апреле, обещал за деньги воскресить детей, погибших во время теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Сербия предложила компромиссный план по будущему статусу Косово. Белград предлагает краю широкую автономию взамен независимости, на которой настаивают косовские албанцы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Теория струн – самый грандиозный проект в современной физике. И расследование. Насколько защищает закон от кражи детей? В середине мая Москву посетил Нобелевский лауреат по физике 2004 года Дэвид Гросс. Целью его визита была популяризация теории струн, одного из самых грандиозных проектов современной теоретической физики, в котором Дэвид Гросс принимает самое непосредственное участие. В лекции под названием «Грядущие революции фундаментальной физики» Гросс рассказывал о том, как ему видится следующий этап развития этой науки. О своих впечатлениях от перспектив, нарисованных Дэвидом Гроссом, рассказывают Александр Сергеев и Александр Костинский.
Мой вопрос Александру Сергееву. Представьте, пожалуйста, Дэвида Гросса.
Дэвид Гросс, один из самых известных сегодня физиков, родился в 1941 году в Вашингтоне. Учился в Израиле, потом в Соединенных Штатах. Сейчас он является директором Института теоретической физики в Санта-Барбаре в Калифорнии и занимается одной из самых перспективных, как считается на сегодня в теоретической физике, теорией струн. Начинал же он с занятий ядерной физикой, то есть теорией ядерного взаимодействия. И в 1973 году совместно с Дэвидом Полицером и Франком Вильчиком опубликовал статью, за которую в 2004 году, всего два года назад, все трое были удостоены Нобелевской премии. В этой статье содержалось очень важное теоретическое открытие, которое получило название «confinement кварков».
Александр, что такое confinement кварка? Вообще, вначале скажите, что такое кварки, в общем. Может, не все наши слушатели знают.
Сейчас в школе учат, что ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Но вот в школе об этом, кажется, еще не говорят, а так, в общем, в популярной литературе широко известно, что сами протоны и нейтроны тоже состоят из частиц, которые называются кварками.
Вообще, немножко шире, из кварков состоят не только протоны, нейтроны, но и
целый
адроны,
класс,
да?
Частиц, которые называются адронами. Адроны — это широкий класс тяжелых частиц, все они отличаются тем, что вот состоят из вот этих самых кварков. Особенность кварков заключается вот в чем. Их никак не удается обнаружить по отдельности. Есть так называемый принцип конфайнмента, или по-русски иногда называют принцип невылетания кварков из адронов. Вот если атомное ядро, ударив по нему другим атомным ядром, можно разбить на части, и полетят отдельно протоны, полетят отдельно нейтроны, то вот по отдельному протону ударить, и он не разобьется на кварки. Почему? Если кварки находятся близко, то они слабо взаимодействуют, но стоит им удалиться, сила взаимодействия между ними растет.
То есть это у кварков?
Это у кварков так. У всех частиц
наоборот.
Сила взаимодействия убывает с расстоянием, а у кварков растет.
Да, то есть если мы говорим о электрической силе, ну обычно, да, или о гравитационной силе, то с расстоянием чем дальше, тем сила слабее. А вот для кварков получается, что чем дальше растянули кварки, тем сила действующая между ними больше, поэтому разорвать их нельзя, получается.
Получается, что нельзя. А если даже их очень сильно ударить, и они начнут разлетаться, то энергия связи между ними порождает из вакуума новые кварки, которые присоединяются к разлетающимся, и снова они находятся в компании.
Ну, то есть это называется адронные струи, да?
Это называется адронные струи, потому что появляются целые цепочки таких вот пары-троек кварков, которые разлетаются в разные стороны. Но по отдельности кварки нельзя обнаружить. И идея конфайнмента была впервые понята и обоснована вот в этой статье Дэвида Гросса с коллегами. До того все ставили вопрос, раз нельзя получить кварк отдельно, значит их, наверное, нет. Когда был обоснован принцип конфайнмента, то стало понятно, что изучать кварки надо внутри протонов и нейтронов, не добиваясь выделения отдельных кварков самостоятельных.
То есть можно сказать, что Дэвид Гросс с коллегами показал, что, скорее всего, кварки не математическая абстракция, да, а что все-таки, наверное, что-то в природе этому соответствует, да?
Да. В дальнейшем на основе вот этого открытия была построена целая теория, которая получила название квантовая хромодинамика. И на сегодня это и есть основная и самая точная теория ядерных сил, которая объясняет устройство протонов и нейтронов внутри, а также за счет того, что называется остаточного взаимодействия, как протоны и нейтроны слепляются в ядра и как устроены ядерные силы.
То есть можно сказать, что то, что существует ядро атома и то, что существует как таковой атом, это слабое следствие вот конфайнмента и сил, которые действуют между кварками.
Да, именно так. И, собственно, главный шаг вот в этой части сделал именно вот Дэвид Гросс и его коллеги.
Александр, а что такое теория струн? Это то, чем сейчас занимается Дэвид Гросс.
Теория струн – это теория, в некотором смысле, следующего поколения. Все теории фактически группируются в две группы современной фундаментальной физической теории. Одна группа представлена теорией относительности, общей теорией относительности, теорией гравитации. А вторая группа – это все остальные теории поля, и электромагнетизм, и слабые, и сильные взаимодействия, которые все вместе существуют в рамках концепции, которая называется квантовая механика и квантовая теория поля. И эти две теории, теория относительности и квантовая механика, работают просто замечательно в своих областях. Единственная проблема – эти теории несовместимы друг с другом. То есть, грубо говоря, если их пытаться применять вместе, они просто противоречат друг другу. Кто-то из них должен уступить. Но есть такие области, где они должны работать совместно. Это две области на сегодня. Это черные дыры и теория большого взрыва. То есть, самые ранние моменты возникновения Вселенной, когда была чрезвычайно высокая плотность. Там нужно обязательно, чтобы работала и теория относительности общая, и квантовая теория. Есть две теории – замечательные по отдельности, не работают вместе. Идет поиск, как их совместить. Это проект, который начинал еще буквально Эйнштейн. Он в конце жизни только этим и занимался. Он пытался как-то совместить эти теории.
Единая теория поля.
Единую теорию поля построить. Не получилось у него. Не получалось еще десятки лет. И вот сейчас ведется проект, которому примерно 25 лет от его возникновения. Теория струн, который, может быть, самые большие надежды подает. Хотя теория еще не закончена далеко, и там еще много вопросов, и далеко не все согласны, что это перспективный путь на самом деле.
Некоторые физики считают, что этот путь, в общем, некое продолжение там старого пути, и, возможно, он и не приведет к фундаментальным результатам.
Но, как бы то ни было, главная особенность теории струн. Вместо частиц точечных мы имеем протяженные струны, колечки такие. Только размеры этих колечек настолько малы, что их вообще невозможно никаким способом разглядеть. Размеры их, ну вот если так сравнивать, они во столько же раз меньше атомного ядра, во сколько атомное ядро меньше планеты Земля. Структура их проявляется только в одном. Они колеблются. Поскольку струна, протяженный объект, у него появляется возможность колебаний. Он может дрожать с определенной частотой, по нему могут идти волны там и так далее. Разными модами, разными режимами колебаний струн объясняют то, что мы видим разные частицы. Вот струна, которая колеблется одним способом, это одна частица. Начни она колебаться с другой частотой или другим способом, скажем, в другом направлении, в перпендикулярном, это будет другая частица. Так вот, теория струн, она как бы все особенности всех элементарных частиц сводит к особенностям колебаний струн. Правда, для этого приходится заставлять те струны колебаться не в нашем обычном пространстве трехмерном, а в специальном 11-мерном пространстве с особыми совершенно свойствами. Из-за того, что струны помещают в такое особое пространство, эта теория воспринимается многими как что-то излишне абстрактное, математическое и не имеющее отношения к реальности. И главное, очень сложное в математическом отношении. То есть считается, что только выдающиеся математики могут разобраться в этой теории. Вот Дэвид Гросс в своей лекции всячески пытался это впечатление изменить. То есть он показывал, что на самом деле там, да, кое-что посложнее, но в принципе все точно так же, как в предыдущих теориях квантовых там полей.
У людей, которые, ну, там, далеки от физики, у них возникает некое состояние беспокойства, когда говорят там об 11-мерном пространстве и так далее. Дело в том, что с математической точки зрения построить n-мерное, то есть там 10, 20, хоть 30-мерное пространство нетрудно, потому что 11-мерное пространство это очень просто, это некая величина, которая зависит от 11
параметров.
От 11 параметров, вот и 11-мерное. Вопрос о том, насколько вот эти математические абстракции соответствуют тому, что есть в мире. Конечно, эти струны – это математические объекты. Поэтому у многих скептиков возникает такой вопрос. Настолько ли теория струн плодотворна, чтобы такое большое количество людей тратило на нее время? То есть в каком состоянии она сейчас находится?
Прежде всего, теория струн на сегодня далека от завершения. Как говорит сам Дэвид Гросс, фактически мы ощупываем слона. Кто-то видит хобот, кто-то видит хвост, кто-то ногу заднюю. А целиком теория не построена. Есть только разные ее приближения, хотя она строится уже 25 лет. У нее периодически случаются то пики популярности, когда возникают какие-то интересные результаты прорывные, потом был спад резкий, а вот сейчас она снова на пике популярности, буквально там последние 5-7 лет, сделано несколько очень важных теоретических открытий в области теории струн, ну, чисто математических конструкций, которые позволили резко продвинуться в построениях. Особенность теории струн заключается в том, что поиски этой теории, ее построение мотивированы не экспериментальными какими-то результатами, неожиданными, а мотивировано именно противоречиями в фундаментальных теориях. Теоретики, ну, не могут сжиться с существованием противоречий вот этих, и они хотят их ликвидировать и построить обобщенную теорию.
Но это вообще-то движущий мотив очень многих физических открытий в прошлом. Всегда есть две причины, которые заставляют ученого работать над проблемой. Первая причина – это какие-то внешние результаты, которые появляются, да, для этой теории. А второе – это несоответствие внутренней. Поэтому это очень мощный мотив, и, может быть, он действительно может привести к серьезным результатам.
Многие экспериментаторы говорят, что для них неубедительны слишком теоретизированные абстрактные рассуждения теории струн. Для них теория струн – это скорее математика, чем физика. Дэвид Гросс, он придерживается той точки зрения, что это математики скорее изучают реальный мир, чем физики, струнщики изучают абстрактный мир. Вот в этом смысле Дэвид Гросс, он как бы предлагает такую идею. Он говорит, что проверить то, является ли математика частью реального мира или это абстракция, можно экспериментально. Для этого нужно только одно условие. Нужно открыть внеземную цивилизацию.
Всего лишь.
Всего лишь. И посмотреть, как у них развивалась математика. Он говорит, что я уверен, что, даю прогноз, что математика у них будет развиваться примерно так же, как у нас. Ну, если брать развитие в масштабах столетий. Какие-то детали могут различаться, формы, но принципиально математика будет развиваться точно так же, как у нас, потому что это часть реального мира.
То есть, Александр, можно ли сказать, что лекция Дэвида Гросса, она как-то показала перспективность теории струн, и что если идти по этому пути последовательно, то будут получены новые фундаментальные результаты, которые обогатят всю теоретическую физику?
Ну вот насчет того, что обогатят теоретическую физику, в этом Гросс никак не сомневается. Он чрезвычайный оптимист теории струн, и он вообще большой оптимист по характеру. Он немножко сетовал на то, что вот в России популярен очень пессимизм. Говорит, и с учеными я общался, и с бизнесменами, как-то здесь моден пессимизм. А вот, говорит, я не вижу никаких оснований для пессимизма. Результаты идут один за другим, очень интересные. Тем не менее, на вопрос о перспективах практического использования теории струн, сможет ли она дать что-то сопоставимое с ядерной энергетикой или с открытием полупроводников, он сказал, что он совершенно не готов подобные вещи прогнозировать, что их прогнозировать гораздо труднее, чем развитие теоретической физики самой по себе, и что совершенно неизвестно, даст это какие-то результаты, хорошие результаты, плохие результаты. Надо смотреть и ждать, и главное, надо много работать.
Александр, а расскажите немножко о визите Дэвида Гросса в Россию. Как он сюда попал, что он тут делал?
Собственно, он приехал специально популяризировать теорию струн по приглашению, опять же, специальному приглашению фонда «Династия» Дмитрия Зимина, который занимается содействием развития физики и других наук, и, в частности, вот, поддерживает научно-популярный сайт «Элементы». И он же пригласил Дэвида Гросса специально приехать в Россию и прочитать в Москве публичную лекцию по теории струн. Эта лекция прошла в Большом концертном зале «Академический». Там было около 1000 человек. И еще около 600 смотрели трансляцию этой лекции по интернету. Кстати, вслед за Гроссом еще выступал Владимир Арнольд, наш математик, выдающийся академик, на которого, кстати, Гросс ссылался как на тоже сторонника идеи о том, что математика — это часть реального мира. И в ходе этого визита, естественно, он общался много с коллегами. Вообще он высоко очень отзывается о российских математиках. Он упоминал и Гельфанда, и Арнольда. Ну и наряду с этим он ответил на ряд вопросов журналистов. Эти ответы можно посмотреть на сайте Elementy.ru. Там же опубликован текст лекции, и там же выложены видеозаписи лекций, с которыми тоже очень интересно познакомиться.
Это были Александр Сергеев и Александр Костинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Отец крадет ребенка у матери, увозит в другой город, плохо содержит, бьет, рисует мать черными красками. И только через 12 лет девочка узнает правду и воссоединяется с мамой. Это не сюжет нескончаемого телесериала. Такие вещи происходят на самом деле. Может быть, частично из-за несовершенного законодательства. Рассказывает Татьяна Вольская.
Это история ребенка, которого судьба лишила матери и отняла детство. Судьба действовала в лице отца из ненависти к жене, не остановившегося перед тем, чтобы сломать жизнь дочери. Тамара Бестаева родилась в Грузии. Когда ей было 5 лет, отец выкрал ее из села и привез в Петербург. Он внушил девочке, что мама, негодная женщина, бросила ее и не хочет знать. А сам регулярно избивал ее и всячески притеснял. Сейчас Тамаре 17. Она попала в приют для девочек Малоохтинский дом трудолюбия, где ей помогли найти мать, уже оплакавшую свою пропавшую дочку, и младших брата и сестру. Говорит директор приюта Галина Волкова.
Привела ее соседка, рассказала, что уже очень много лет ребенок подвергается тяжелому физическому насилию, дурному обращению со стороны отца. У девочки не было никаких документов, была липовая справка о регистрации, копия свидетельства о рождении. 2 года назад Тома была в воспитательном доме, то через воспитательный дом мы узнали район, в котором проживала она, когда была маленькая. Тамара, она уроженка Грузии. Папа женился здесь на русской, имеет гражданство российское, а для ребенка ничего не сделал. Ребенок поступил в тяжелом таком психологическом состоянии. Даже не представляла, что там есть мама, и что мама оказалась просто заложницей поведения вот отца, который выкрал насильно Тамару из дома. Шла работа довольно-таки серьезная психологическая, потому что надо было восстановить отношение к маме другое, нежели сложилось за последние годы. И большая, очень серьезная социальная работа. Нам удалось связаться с главой администрации района, где Тамара проживает. Документы, которые мы назвали, ну, видимо, по телефону неправильно записал, он сказал, что такого ребенка нет. Тогда мы послали все факсом и попросили, чтобы искали родственников Тамары. И уже буквально через пару часов нам перезвонили, и еще через 15 минут уже он привел маму, и мы тогда впервые услышали маму Тамары. И выяснилось, что Тамара очень большая, хорошая, дружная семья, которая ее любит, которая считала ее вообще уже погибшей, что Тамары уже нету. Мама, брат, сестра, дедушка, тети, дяди, всякие двоюродные, троюродные. В общем, я так понимаю, что там большое количество людей гуляло по этому поводу, радовался, что ребенок нашелся. Но, конечно, больше всех радовался мама, бабушка и дедушка. С тех пор ежедневно кто-то звонит. То мама, то дедушка, то дядя. Теперь Тамара знает, что все было совершенно не так, что мама абсолютно не виновата. Отец бросил маму, когда она была беременна. Ей, может быть, сразу там бежать догонку было тяжело. И что они страдали все эти годы, и что они ее любят и ждут. Сейчас ожидается встреча Тамары с мамой.
Настоящая индийская история. Разлука, слезы, и вот теперь все поют от радости. Но давайте вернемся назад. Как жила все это время Тамара?
Тяжело жила. Даже если взять физические увечья, которые она имеет, то можно сказать, что ей очень серьезно доставалось. Это не просто он ее бронил. Никогда не справляла дня рождения. Она жила так полуголодная. Она не смогла учиться в школе. Не в чем ей было ходить. Спала она то в коридоре, то в кухне. Тепло человеческое ей дали люди совершенно посторонние. Это вот мачеха и соседка. Жалели ребенка, тепло относились. Отец даже такие номера откалывал, что он должен был отработать у какого-то там деда в другом районе. Ему лень было туда ехать. Он послал туда Тамару, а потом получил за это деньги. И Тамара несколько дней ухаживала там за старым дедом. Колола дрова, 15 лет ребенок. И дома, конечно, как домработница была.
Зачем же он увез ее из семьи?
Разговаривать с ним не удалось. У него лексика, она ненормативная. И он не захотел выйти с нами на разговор. А все, что мы, так сказать, телефонами или через кого-то от Тамары слышим, только одни нецензурные слова. Может быть, в тот момент, когда он крал, я так предполагаю, что, может быть, он хотел сделать гадость своей вот этой молодой жены. Потому что Тамарина мама, она несовершеннолетняя была, молодая очень. А потом, наверное, уже когда взял ребенка, уже как-то куда ее денешь?
Как же могло получиться, что ребенок не ходил в школу, не был присмотрен, и никто не обратил на это внимания?
Она окончила 8 классов, пыталась 2 раза поступать в училище, но не смогла там учиться. Денег не было на транспорт и на одежду. А тем более она не ленинградка, она нигде не числится. Тамара мечтает поваром стать и вернуться к нам в центр работать поваром. Мы считаем, что у нас еще появился один педагог. Она помогает водить девочек младших в школу, она их обучает навыкам общежития, гигиены. Вчера мы ходили в аквапарк, я просто наблюдала. Она счастливее была всех наших детей. У нас 30 девочек вчера были там. И она просто летала по этому водному городу. Она говорит, что никогда игрушек не было.
Обращаюсь к Тамаре. Скажи, ты помнишь что-нибудь из раннего детства, когда ты жила с мамой?
Я помню только когда мы последний раз фотографировались с младшей сестрой, с моей, и с братом. Были только в своей жизни две любимые игрушки, которые мне подарили, я точно не помню кто. У меня была обезьянка такая маленькая, с бананом с открытым, и медвежонок был, Винни-Пух с бочонком меда. Все.
А как ты приехала в Питер с отцом, помнишь?
Да, мы приехали сюда на самолете. Я была маленькая, и мне мальчика рассказала, я к ней ездила на выходных, и она мне сказала, ты приехала совсем маленькая, в коротенькой юбкой, на бретельках и в белой рубашке. Все, ни куртки, ничего на тебе не было, хотя было уже прохладно.
С мачехой у тебя сразу отношения сложились?
Она мне очень сразу понравилась. Женщина была добрая, с сыном с ее сдружилась. Она меня научила гигиене, чистоте, ухаживать за собой. Когда папа ругался, она за меня заступалась. Ей тоже, конечно, доставалось. Он тоже бил ее сильно. Я настояла, чтобы они разошлись, потому что я не хотела, он ее бил сильно. У нее до сих пор гематомы остались на лице, синяки.
А тебя тоже бил отец?
Очень сильно бил. Меня мама один раз откачала. Он меня ударил в дыхательную систему, пьяный пришел. Я какой-то урок не смогла выучить, пересказ у меня, потому что сильные головные боли бывают, и мне трудно учить то, что он меня бьет по голове. Он меня избил, кинул меня тумбочку маленькую. И я упала и стала задыхаться. Меня мачеха моя откачала, после этого у меня астма появилась хроническая.
Ты ведь сначала попала в другой приют, воспитательный дом. Как это случилось?
Он маме моей изменил, мачехе. И у него появилась другая женщина, работала в воспитательном доме. Так получилось, что они в Пасху поругались. Оказалось, виноватой, как всегда, я. Меня, как всегда, избили, он побежал за мной. Я выбежала на лестницу. Он меня домой не пустил в этот вечер. Пошла погулять ночью. Меня забрали милиция, отвезла меня в этот воспитательный дом. Где-то я там все лето пробыла, отправили меня в лагерь. Потом приехала я обратно, и мне сказали, что приехал твой папа, мы не имеем права тебя держать, он хочет тебя вернуть. Отдали меня ему обратно. Сказали, твой отец, он должен тебя воспитывать. Это были слова Гамаевой Галины Игнатьевны. Никогда не забуду.
Тамара обвиняет приют-воспитательный дом в том, что там не только отдали ее обратно отцу, но еще и заставили написать бумагу.
Что я такая глупая дурочка, что люблю посочинять. Как я не соглашусь? Я одна, там их сколько. Не хотели, наверное, заморачиваться с этим, потому что у меня ни документов, ничего нету. Долгая такая история, трудная.
А там знали, как с тобой обращается отец?
Все знали, милиция все сказала, это 9-е отделение, оно все знало прекрасно, что там каждый день гулянки, все им сказали.
Конечно, я позвонила директору приюта воспитательный дом Галине Камаевой.
Ну, девочка, конечно, говорит неправду. Отец никогда не был замешан ни в каком насилии, и никаких у нее жалоб на этот случай не было.
А как же сломанный нос?
Никогда ничего похожего не было, и она хотела к отцу. Отец у нее человек не пьющий, насколько, так сказать, нам, но он работающий. Она вообще, ну, нехорошо поступает, говоря о том, как ее судьбой здесь не интересовались. Мы сделали для нее все, что могли.
Тамара, скажи, а когда ты вот так жила с отцом в бедности, без игрушек, еле-еле в школу ходила, неужели об этом не знали в школе?
Да, у меня и директора это знали. Я сегодня заходила в школу 270-ю к директору. Она со мной, когда мне папа нос как раз-таки и сломал, она увидела, что у меня, конечно, опухло здесь все. Повела меня, мы в милицию написали заявление. Если бы вот на самом деле этот Малоохтинский приют, я бы, наверное, не нашла. Потому что в том приюте я думала, что мне найдут хоть кого-то. Но там никого не нашли. Мои надежды, я думала, все. Значит, правильно папа говорил все это время. Что у меня мама бросила, что она гулящая. Мне здесь нашли мою маму. Я узнала на самом деле правду наконец-то.
Твои родные не подозревали, где ты?
Нет, куда бы они ни обращались.
Галина Георгиевна, как получилось, что в одном приюте Тамару отдали обратно такому отцу, а в другом нашли ее мать?
Хотя Тамара опасалась, что мама, может быть, действительно ее бросила. Но мы считали, что мы должны обязательно это проверить, что и такое та половинка ее семьи. И вот мы звонили сотни раз, не соединялась и оборвана связь. И звонили 200 раз, пока, наконец, мы не дозвонились до административного округа. Просто нужно было какие-то усилия сделать, может быть, дополнительные. И если ребенок перенес насилие, а то, что Тамара перенесла насилие, это объективные факты, то, естественно, отдавать ее в дом насильника категорически нельзя.
Как вообще такое могло произойти?
Я думаю, что Тамара правильно сказала. Поскольку она официально никак не была зарегистрирована, прописана, то как бы ее и не было.
Получается, что любой отец может украсть ребенка и делать с ним годами, что хочет?
Получается, что так, да.
Может ли произойти такое в другой стране, например, Украине? Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Историю о том, как мать тайно от отца забрала своих детей из подмосковной Балашихи и увезла их на Украину в родной Кривой Рог, еще далека от завершения. Об этой истории рассказывает Евгений Коновалов. Он учредитель, находящийся в городе Славянск, Донецкой области, международной общественной организации «Союз мужественных пап», которая объединяет разведенных отцов, воспитывающих детей без родной матери.
Иван Косицкий из Подмосковья воспитывал в течение года 2 детей, сейчас им 5 и 10 лет, один без матери, по согласию с матерью детей. Потом она приехала и просто забрала детей и увезла. Мать не занималась раньше воспитанием детей, не знает, как нужно с детьми общаться. Поэтому у нее много проблем с этими детьми. Она сейчас настраивает детей против отца.
Отец не предпринимает никаких шагов, чтобы забрать через суд как-то этих
детей? Отец, значит, решил только через суд, хотя ему тоже советовали поехать забрать и увезти обратно. Он на это не пошел. Он обратился в суд Кривого Рога. Ему приходилось довольно солидно тратиться, потому что из Москвы в Кривой Рог ехать не так просто.
По этому делу прошло несколько судебных заседаний. Очередное из них намечено на начало июня. Поскольку старший сын имеет российское гражданство, по мнению Евгения Коновалова, скорее всего, суд примет решение, что он должен проживать с отцом. Организация, объединяющая разведенных отцов, требует ввести в Уголовном кодексе Украины норму, предусматривающую уголовную ответственность за похищение детей родителями. Даже в том случае, если они не лишены родительских прав.
Мы же предлагаем считать, что похищение родителями собственных детей – это насилие над личностью ребенка и должно предусматривать уголовную ответственность родителей за похищение собственных детей, поскольку это является преступлением против личности ребенка.
Как отмечает Евгений Коновалов, отсутствие такой нормы в Уголовном кодексе противоречит Международной конвенции о правах ребенка, которую ратифицировала Украина и поэтому обязана изменить свои законы в соответствии с этой конвенцией.
Говорил Владимир Ивахненко.
Над темой работала наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. О причинах роста кавказофобии в России говорим с журналистом Ашотом Насибовым, телеведущим каналов НТВ, ТВС и «Домашний». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».